Послание филиппийцам, 4 глава, с 4 по 8 стих мы прочтем. «Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом. И снова говорю, радуйтесь. Пусть все видят вашу кротость, Господь уже близко. Ни о чем не беспокойтесь». Но если есть у вас в чем-либо нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах и прошениях своих просьбу Господу. И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении со Христом Иисусом. И еще, братья, пожалуйста, всегда направляйте свои мысли на то, что истинно, что достойно, что справедливо, что целомудренно, что приятно и восхитительно, что нравственно и достойно похвалы. Делайте то, что вы выучили, что переняли, что услышали, что узнали от меня, и Бог, источник мира, будет с вами. Мы с вами живем в тревожном мире, достаточно посмотреть новости. Ну и большинство из нас сражается с какой-то формой беспокойства внутреннего каждый день. Хотим мы того или не хотим, понимаем, вернее, мы это или не понимаем. Мне кажется, что мы, большинство верующих, не понимаем духовную природу своего беспокойства. У нас нет богословия тревожности, если хотите. Мы не понимаем структуру, как это работает в нашей жизни. И вот сегодня поговорим об этом призыве Павла. Всегда радуйтесь. Насколько он действительно может стать нашим опытом, нашим образом жизни, а не просто лозунгом какой-то для проповеди? Что нам мешает в этом пребывать? И вообще, что это за состояние? В чем его суть и природа? Потому что там тысячи раз за свою жизнь я слышал его. Всегда радуйтесь, там та-та-та, такой, знаете, позитивный настрой. Ну, мне всегда хочется спросить человека, расскажи, как это у тебя в жизни работает? То есть, это про что у тебя в жизни? Как это? И Павел здесь вот об этом говорит, да. Ну, как мы попробуем это сделать? Попробуем разобраться с тем, в чем мы живем больше, чем в радости, то есть с нашими тревогами. Ну, определенно займемся анатомией тревог, если так можно сказать. И на этом будет мой фокус сегодня. Мы попробуем, как сказать, препарировать, вскрыть тело нашей жизни, духовной вообще, и попробуем посмотреть, как это работает. Потому что если мы не понимаем, как это работает, то это для нас останется лозунгом просто и все. Ну и надеюсь, что результатом этого размышления станет какой-то более осознанный, что ли, последовательный взгляд на нашу жизнь. Может быть, какие-то некоторые практические инструменты для жизни в радости мы получим. Ну давайте к тексту вернемся, на нем будем основываться. Ну, радуйтесь. Первое слово. Это призыв. Это слово само, это призыв, радуйтесь. Никаких тут нету двухсмысленностей, обусловленностей таких. Да? Он говорит, радуйтесь, потому что, или ведь вы живете в единении с Господом. Ну, это призыв к такому длительному, привычному действию. В греческом языке это будет слово. И вот это слово «радуйтесь», «хайру», если я правильно его произношу, оно созвучно или оно однокоренное со словом «благодать», которое мы привыкли. Харис, благодать, дар, да, который дает доброта или добрый дар. И вот когда мы думаем о том, что такое радуйтесь, к чему здесь Павел призывает и к чему он не призывает. Первое, это не, я не думаю, что он здесь призывает к какой-то эмоциональной вспышке восторга, потому что в ней невозможно просто постоянно пребывать. Знаете, есть такое, ну как его назвать, суперпозитивное христианство, оно как-то через время начинает очень раздражать, потому что это попытка фактически, ну, позитивного мышления. В светском мире это тоже есть. Все хорошо, все великолепно, нужно постоянно как-то себя подбодрять, ободрять. И как-то вот на аллилуйчиках не очень далеко можно продвинуться. И как-то получается, что какое напряжение радостью, что ли, себя, такой, знаете, наркотик определенного эмоционального заряда. И вот здесь Павел, наверное, все-таки не про это говорит. Он говорит, а это однокоренные слова, да, как я сказал, благодать, дар, мир. Он призывает к такому состоянию или постоянно пребывать в жизни как даре, как даре Божьей благодати и доброты. Это не эмоциональная вспышка, а это вполне постоянное, неторопливое, цельное, если хотите, пребывание, проживанием человеком жизни, как Божий удар. Когда вы приезжаете, ну, например, после там откуда-нибудь, когда вы устали, когда вы там что-то такое, где-то вы долго не были, вы заходите домой, и вас там встречают, я не знаю, там накрыт вам стол, и вас там ждут. То единственное, ну, как сказать, не то, что единственное, а естественное состояние, здоровое, назовем ее так, конечно, мы можем начать придираться, там что-то не так, еще что-то, это моя реакция. То есть я вхожу в дар в данном случае там, любви, в дар какого-то заботы обо мне, в дар что-то. Какая естественная моя реакция будет? Ну, радость, наверное. И как часть этого, да, и апостол Павел во многих местах об этом говорит, это тесно связано тоже с благодарностью. Поэтому фактически, когда он говорит «радуйтесь», это не вопрос «заставьте себя чувствовать что-то», а «посмотрите на жизнь таким образом, как дар Божий», а все это послание филиппийцам, он об этом говорит. И пишет, кстати, он его из тюрьмы, не в самый радостный момент своей жизни. И, наверное, он об этом думал, и это уже ближе к концу его жизни. То есть это не то, что Павел где-то там на Гавайях лежит, загорает, солнце, там он переживает какое-то единение с Господом и там... и все остальное, и вот он прям радуется, знаете, как все хорошо. Нет, он в тюрьме, сейчас суд предстоит, там коллега его один болеет, там, ну и много-много чего там происходит в его жизни, и Павел говорит об этом. Вот когда я вхожу в жизнь, когда он говорит, радуйтесь, почему? Ну, почему? Радуйтесь всегда, вот это особенно, радуйтесь всегда. Когда всегда? Ну, ведь вы живете в единении с Господом. Наверное, тогда, когда я в единении с Господом, когда я вхожу в жизнь как в дар, тогда я способен радоваться вот, и быть в этом состоянии. Во-первых, когда... еще один момент по поводу радуйтесь, когда Павел здесь говорит. Радуйтесь – активная жизненная позиция, которую мы можем и должны поддерживать. То есть он здесь не говорит о том, что ну, это повелительное наклонение. Он нам тут говорит «радуйтесь». То есть, другими словами, положение мое, если так условно да, сказать, положение моего тела, в данном случае не физического, а тела, меня, моя целость, не моя человечность, если хотите, оно во многом зависит от меня. Ну, то есть, как я вхожу вот в эту радость. Вот почему, да, отношения, это же всегда с двух сторон. То есть, Бог со своей стороны, здесь Павел через филиппийцам, там об Иисусе Христе он много это говорит. Поэтому вот радость в данном случае, как мне кажется, насколько я Павла понимаю, здесь и в других местах, это не эмоциональный наркотик или панацея от всего плохого, а вполне сознательное такое цельное состояние. Результат наших определенных отношений с Богом, вот это единение, с другими, кротость, сейчас он здесь об этом говорит, и с собой, отсутствие беспокойства и определенного образа мысли. Он говорит, вот что такое радость. Понятно, что это... В радость включены все мы, в том числе наши эмоциональные составляющие. Понятно, что в этом есть элемент восторга, там еще чего-то. Тут это ничто не отменяет. Но по сути своей, по природе своей, это не только и не столько эмоционального происхождения состояния. Вот эти результаты этих отношений с Богом, с другими, с собой. Радость получается по Павлу, что это главная характеристика, если так хотите, знак наших здоровых отношений с Богом. Благодать, доброта, забота которого постоянно изливается на нас как дар. То есть фактически, что может сделать творение, или каким образом оно естественно реагирует на дар жизни, Божьего присутствия и заботы? Ну, через радость, через благодарность. Ну, если у меня есть подозрение, что Богу от меня что-то нужно, если я не совсем себе представляю, что это за Бог, если я... Ну и так далее. Мое искаженное восприятие этого, конечно, будет приводить к нервотрепке, к тревоге, о чем мы скажем. Ну вот Павел начинает с этого, и перед этим он очень много там говорил про Христа, про то, как Христос им завладел, как он стремится к этому же, что в этом вся суть жизни его. Ну и вот о внешнем, о внутреннем он здесь очень много говорит, но нам пока достаточно понять это. Что еще касается отношений с Богом здесь и вот этой природы радости, он говорит, вот когда это в этом состоянии мы пребываем, и вот это нам удается в этом цельном состоянии войти в жизнь как в дар, то мир Божий появляется, то мы открываем дверь для мира Божьего. То есть мир Божий, в стихе 7 он здесь об этом говорит, и тогда мир Божий, который выше всего. Что такое мир Божий? Мир, безопасность, покой, благополучие, источником которого является Бог. Не мы, люди, или вещи, или обстоятельства. Это такое положение вещей или такое состояние. Опять, это не вопрос только нашего эмоционального. То есть Павел находится в тюрьме. И с точки зрения стресса, с точки зрения внешних обстоятельств, его жизнь совсем не выглядит мирной и спокойной. Сказалось бы, Павел, о каком мире ты о Божьем и говоришь? Он говорит, да нет. Я нахожусь в этих обстоятельствах таким образом, что источник моего покоя, моей цельности, это не про то, что вокруг меня, это про то, каким образом я вижу жизнь и что происходит между мной и Богом. Поэтому мир Божий для Павла – это такое положение вещей, когда Бог является источником, силой, смыслом, сутью нашего безопасного, спокойного, благополучного состояния внутри нас и снаружи. И мир Божий, интересно, что здесь вот каким образом он так Павел пишет, и тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум. Мир Божий – это выше всех разумных представлений человека, выше нашего образа мыслей, понимания, смыслов. Он не может быть сведен к человеческому пониманию или какому-то чувственному опыту, хотя здесь, конечно, включено. Нам кажется так, если я все пойму, что сейчас происходит, если все будет под моим контролем, если мой мозг как бы будет понимать, что, и тогда мне будет спокойно. Павел говорит, нет, мир Божий, его покой, вот такое состояние вещей, ну, цельное твое состояние как человека, не связано напрямую с твоим пониманием. Это всегда больше, чем то, что ты можешь вместить. Это что-то, что является даром от Бога для тебя. И это приходит, это захватывает тебя, это наполняет тебя, и тогда ты можешь действовать в непонимании, тогда ты можешь не иметь всех ответов, тогда ты можешь переживать страдания, как в данном случае Павел переживает. Это про что-то другое, чем просто наведение порядка по моему плану, как все должно быть. У меня есть свое представление об этом. Поэтому мир Божий. Вот об этом, когда он говорит то, что касается моих отношений с Богом. Дальше он говорит во втором стихе, вернее, в пятом стихе здесь, но во втором по порядку. «Пусть все видят вашу кротость, Господь уже близко». Кротость – это про отношения с другими. Мы живем же в мире, где, собственно, мы не одни, и как бы мы там чего-то не тревожились, и что бы там с нами не происходило, хотим мы не хотим, вокруг нас есть другие люди. И вот что Павел здесь говорит. Он говорит о кротости. Это слово, наверное, самое близкое, что синоним, который будет правильный здесь, доброжелательность. В этом есть оттенок в оригинале, вот это слово доброжелательность. Вот в этом есть такая заинтересованность в других. Это не какое-то молчаливое отстранение, безразличие к всему мирскому, человеческому, часто под кротостью понимает такую изоляционную политику, значит, человек просто боится жить, боится людей, им под видом какой-то духовности он от них прячется, и он там где-то пребывает в слове, в молитве, где бы он там ни пребывал. Вот Павел не про это, он говорит, если ты живешь в жизни как в даре, то тогда получается, что от людей вокруг тебя тебе... Ты можешь быть на их стороне, с кем ты общаешься, вместе с ними, ты можешь демонстрировать свою жизнь, помогая им что-то увидеть, чем ты сам живешь, а что здесь? Он говорит, Господь близко. То есть, другими словами, тебе теперь не нужно бороться за место под солнцем, тебе не нужно использовать других для себя, ты готов с ними быть и для них быть. И пусть твоя кротость, доброжелательность, открытость к миру, почему мы к миру относимся с подозрением, потому что у нас ощущение, что нас хотят использовать. И, к сожалению, мы растем с этим ощущением, да, в семье, потом в школе, потом... То есть кому по большому счету интересен я? По большому счету не очень в малых ситуациях. Интересно мое поведение. Мы требуем, чтобы да, там, наши дети вели себя определенным образом. Очень часто при том, что с ним происходит на самом деле, что он чувствует, не так важно. Мы хотим определенного внешнего от людей. Мы хотим, чтобы они были удобными для нас, по большому счету. Там, не мешали, там, или наоборот, когда нам нужно, чтобы они приходили, когда нам плохо, чтобы они нас утешали. То есть мы все время хотим вот этого такого. Вот Павел говорит, нет, он говорит о кротости, о доброжелательности, как об открытости, которая тебе ничего не гарантирует, но это твоя терпеливое упорство, если так можно сказать. Один человек так разворачивает это значение. Это кроткое терпеливое упорство, способное выстоять в несправедливости, трудности, плохом обращении, без ненависти и злобы. А как это возможно? Ну, с точки зрения здравого смысла никак. То есть, ну, на все, что, наверное, способны технологии всякие человеческого общения, они говорят о какой-то взаимной выгоде, что, ну, типа, не трать свои ресурсы на другого, там, чтобы тебе не распыляться, оставь их при себе, там, не обращай внимания, там, как-то игнорируй. Что-то, потому что если я не могу найти ценность себя и другого где-то за пределами нашей жизни, то мы все время будем находиться в напряжении и в подозрении. Вряд ли кротость как явление будет вообще возможно. Поэтому здесь для Павла кротость это такая главная характеристика или знак наших здоровых отношений с другими. То есть, ну, Библия нам часто об этом говорит, там Иоанн, апостол, другие, что наши настоящие отношения с людьми, они показатель чего-то более глубинного, наших отношений с Богом и наоборот. Ну и нашего отношения к себе тоже. И вот поэтому Павел говорит, вот радуйтесь, то есть войдите, или когда ты пребываешь в этом состоянии цельном, когда ты входишь в жизнь как в дар, и понимаешь, что неважно, понимаешь ли ты все или нет, контролируешь ты или нет, жизнь как явление, да, дыхание жизни, это дар всегда было, есть и будет, и ничего ты с этим не поделаешь. Тогда ты сможешь таким образом войти в отношения, быть так открыт к другим, доброжелательность в данном случае слова, открытость, заинтересованность, стойкость, как хотите, упорство. И неважно, трудности, там, обращение плохое, несправедливость или другое. О кротости. И дальше он двигается, ни о чем не беспокойтесь. Но если у вас есть в чем нужда, с благодарностью поверяйте там, в молитвах и прошениях. Здесь вот уже отношение про я и я. Да? Вот есть Бог, есть другие, есть я. Беспокойство в 6 стихе здесь, да, заботиться, стараться, быть поглощенным, торопиться, волноваться. Вот как это слово может быть переведено. Вот об этом мы поговорим чуть больше. Итак, беспокойство, когда мы думаем о нас, это что? Тревожность, поглощенность вещами, событиями, людьми, которая становится главным фокусом нашей жизни, смыслом жизни, если хотите, источником нашего хорошего самочувствия, хотя бы на время. То есть, когда я поглощен чем-то, когда я тревожусь о чем-то, и я живу этим. И вот здесь Павел говорит, ну, не беспокойтесь ни о чем, не беспокойтесь. Ну, возникает вопрос, вообще какая-то тревожность в нашей жизни, она вся есть плохая? Ну, наверное, нет. Поговорим о двух типах тревожности и поймем, что одна из них – это наш друг, вторая – это наш, это говорит о наших серьезных проблемах в нашей жизни. Ну, первый тип – это наша временная тревога в реальных опасных ситуациях. То есть мы так созданы, что наша природа человеческая, да, мы созданы среди наших чувств, например, есть страх. И страх не наш враг, он наш друг, и сам по себе ощущение страха, чувство страха, оно нейтрально в нем, да, то есть человек говорит, я ничего не боюсь. Но это неправда, все люди чего-то боятся, и нет ничего страшного в том, чтобы бояться. Ну, понятно, что когда опасность реальна, но в чем временность или первого типа вот этой тревоги? Временная тревога в реальных опасных ситуациях. Здесь опасность реальность, но временно, и вы в состоянии успокоиться после событий. Ну, какие-то самые простые примеры. Машина перед вами резко нажимает на тормоза. Сразу волнение, тревога, ты входишь, ты успокаиваешься, слава богу, ничего не произошло. Ну, не знаю, когда кто-то стучится ночью от доме, а ты один, и ты боишься быть один там, посреди ночи. Да? Какая-то тревожность, кто это, почему это, зачем это. Да, понятно, что, наверное, как-то открывать дверь посреди ночи, не подумав, кому я открываю, зачем я открываю, там, я не знаю, когда ребенок какой-то подвергается конкретной опасности и так далее. Другими словами, сам факт того, что мы можем тревожиться о чем-то, как явление в нашей жизни, да, оно помогает нам понять, что ну, опасность вокруг нас может быть. Об этой ли тревоге, если бы, ну, все равно, когда там, я не знаю, твои дети гуляют, там, играют в футбол на дороге. Там. Ну, конечно, наверное, не об этом. Вы не думайте об этом. Там, да? И вот такая безответственность, безалаберность, называющаяся нетревожность, так сказать, да, и доверие Богу, на самом деле, наверное, не об этом Павел все-таки говорит. А, к сожалению, очень часто именно так люди и оправдывают. Вот второй тип, назовем ее хроническая тревога, как фон или наше основание жизни. И тогда она имеет очень серьезные последствия в нашей жизни. Здесь опасность основана на предположении, такая выдуманная опасность, и она остается постоянно присутствующей, становится фоном нашей жизни. И вот здесь мы заполучаем нашу хроническую тревожность, беспокойство, когда думаем, что нуждаемся в чем-то, что на самом деле нам не нужно. Ну, например, я живу с ощущением, что я должен быть всегда понятым. Вот люди всегда должны понимать, что я говорю. И каждый раз, когда я вступаю в какие-то отношения или пытаюсь что-то доказать, каждый раз, когда я вижу непонимание или отвержение моих слов или еще что-то, я пребываю в состоянии тревоги. Если у меня есть убеждение, что люди всегда должны понимать мои слова, так как я хочу, чтобы они понимали, и так всегда будет, то я себя обрекаю на тревожность как фон моей жизни. Например, я могу жить с ощущением, с пониманием, с нуждой, если хотите, ну, не знаю, всегда нравится. Что все люди всегда, всем я нравился, все меня принимали. И каждый раз я могу нравиться 99 людям и один человек, который там по каким-то причинам, ну, просто я ему там не симпатичен как-то, или то, что я говорю, или то, что я делаю, это выбивает меня из почвы из-под ног. Или, например, что я всегда должен все понимать, всегда знать, что ответить, всегда знать, как правильно поступать, ну и так далее. Другими словами, здесь я живу из ощущения или из понимания жизни. Оно могло мне быть навязано извне, я могу сам к этому прийти, по разным причинам, как это формируется. И вот эта хроническая тревога, она становится основой моей жизни. И знаете, главная проблема вот в чем, что наше тело и наш разум, то, как мы Богом созданы, они не могут различать временную и хроническую тревогу. Они реагируют в обоих случаях одинаково. Мы реагируем в обоих случаях одинаково. То есть, если беспокоюсь ли я по реальному поводу или не по реальному поводу, это реальное событие или нереальное, или... то есть моя эмоциональная часть, моя физическая часть, она просто включается, и она в это вовлекается. Я начинаю этим жить, я начинаю этим дышать, это начинает быть... И в этом основная и главная проблема. И вот очень часто всякие там вещи, как профессиональное выгорание, просто упадок сил, здоровья, чаще связаны с хронической тревогой, чем с количеством дел, которые мы делаем, или еще что-то. Большинство наших ощущений бессилия, усталости, вот этого опустошения, это даже не вопрос того, как много нам надо делать. В большинстве случаев в основе этого лежит хроническая тревога, бесконечное беспокойство, с которым я просыпаюсь и засыпаю, с ощущением, что я постоянно нахожусь в опасности отвержения, непринятия, в опасности чего бы там ни было. Там длинный список может быть. И мы слишком часто и вот слишком много носим в себе эти хронические тревоги. И что она делает? Она нас потихоньку убивает, и она имеет духовное происхождение. Вот это очень важно понять. Да? Тогда возникает вопрос, почему мы носим столько, откуда она берется? И вот здесь часто люди думают, я пойду к доктору, я начну потреблять таблетки, я схожу там на семинар по стрессоустойчивости, почему-то. Это все, конечно, замечательно, но проблема в том, что это не работает, это глубже причины этого. Намного глубже. Откуда они берутся? И вот здесь мы поговорим об этом, о таком явлении, о котором Павел говорит не здесь, но в своих посланиях и в Новом Завете, не только люди осмысляют это до сих пор. Назовем его наше ложное «я» или наше ненастоящее «я». Вот это ощущение нужды, ощущение того, что я думаю, что я в чем-то нуждаюсь, в чем я на самом деле не нуждаюсь и могу жить без этого вполне спокойно. Разные авторы по-разному называют. Там ложное «я», ненастоящее «я», искаженный человек. Если брать Новый Завет и его язык, то это слово «плоть» в его негативном оттенке не как в смысле тела, а в смысле вот это наше «ветхий человек» и так далее. Тут дело не в названии, не в языке, которое мы пытаемся описать, а в том, что мы описываем такое положение вещей в нашей жизни, когда вот эта наша самодостаточная самость, зацикленность на себе, наше ущербное состояние человека, пытающегося из самого себя как-то вот жить, чего-то там понимать и контролировать в жизни то, что происходит. И мне кажется, что количество моих усилий, моего понимания, там, я не знаю, контроля в жизни там, или моих каких-то чувств особенных к другим людям, они помогут мне управлять моей жизнью. Вот о чем оттуда это все рождается. И вы знаете, в Новом Завете минимум 26 раз мы слышим от Иисуса, от Павла и от других предостережение против плоти, ветхого человека. Или есть одно слово, оно на русский не очень хорошо переводится. Это, наверное, самость, зацикленность на себе, автономное «я». Так можно перевести. Есть еще одно слово. Вот этих три ключевых слова, они постоянно, Павел как бы предупреждает и говорит нас о том, что смотри, откуда твоя жизнь, на чем ты ее пытаешься, на чем ты пытаешься ее основать. Как ты, из чего ты действуешь? Естественно, что когда я пребываю в этом таком состоянии, не осознавая, не понимая его, это приносит мне ложное Евангелие, назовем его так. То есть тогда хорошие новости для меня будут следующие. Ну, Евангелие, вы знаете, хорошие, добрые новости. И вот что мое ложное «я», мой ветхий человек, как хотите, тело греха и смерти, наша целостность, подверженная греху и смерти. Какое ложное Евангелие? Или какие ложные, благие, добрые новости оно мне приносит? Чувство безопасности, спокойствия, такой ложный мир и ложные убеждения. Ну, например, если мы живем из ощущения, из понимания того, что я всегда должен знать, что сказать людям. Я всегда должен понимать, что делать. Когда придет мой мир, спокойствие, когда я буду радоваться? Ну, когда я буду знать, что сказать. А если я не знаю, что сказать и сделать? Ну, приведу вам пример, чтобы вам было понятнее. Особенно на ранних стадиях служения моего, ну и вообще в принципе. Есть такое ожидание, что ты, как служитель, должен знать и понимать все ответы, и всегда ты должен сказать что-то, особенно в тяжелых ситуациях. Ты входишь в комнату, где происходит конфликт, или человек умирает, или еще что-то. И очень часто моя тревожность выражалась в том, что я начинал цитировать Священное Писание, надо сразу что-то говорить, кого-то утешать, убеждать, какой-то ответ давать. Почему? Потому что если ты не дал ответ, если ты ничего не сказал, какой ты служитель? Что ты можешь человеку, или как верующий человек, не обязательно как служитель. Ты все время как будто должен понимать, что происходит. И ты входишь в эту комнату, и твой мотив сейчас какой? Главное, чтобы сейчас у тебя было что сказать. Что ты в этот момент думаешь? Ты думаешь об этих людях? Ты думаешь о том, чтобы... Нет, ты думаешь о том, чтобы твое ощущение радости или твое цельное состояние, или твое ложное «я» убеждает, что если ты сейчас выйдешь оттуда победителем, и люди помирятся в этом конфликте, ты молодец. Ты будешь радостный, ты будешь ощущать это. Но если этого не произойдет, если у тебя нет ответа, если у тебя ума не хватает разобраться в этой ситуации, значит, что значит? Ну, значит, ты не можешь, и ты будешь жить в постоянной тревожности, а когда речь касается смерти, когда речь касается серьезных проблем в семье, там еще что-то, и масса вещей, которые не впишешь ни в какие схемы, ни в какие, знаете, вот как только я сейчас вижу книжки, все эти там 15 шагов консультирования к тому, я гарантированно, мы вам сейчас дадим схемы, как отвечать, как решать семейные проблемы, или там как работать с человеком, который умирает, 8 стихов из Писания, которые там должны его ободрить. Они его разозлить могут, а не ободрить. Они вообще ничего не гарантируют. Ты идешь туда, и ты идешь совершенно в другом измерении, в другом состоянии. И вот эта тревожность наша, то есть она может выглядеть не всегда, знаете, какая-то вот, что я прямо вот боюсь чего-то, что сейчас со мной что-то случится. Нет, это может быть совершенно другое измерение, понимание того, что я живу вот этой тревожностью... Когда мне нужно быть уверенным в том, что мне есть что сказать, что сделать, я всегда должен знать ответы. Мы думаем, например, что наша тревожность о наших детях, постоянное беспокойство какое-то о том, что вот завтра будет, и мы живем вместо того, чтобы присутствовать в настоящем, о кротости речь не идет, мы живем какими-то там картинками, которые мы себе рисуем, и масса чего других тревог в нашей жизни может быть. Другими словами, очень часто наши тревоги, это не они, ну, в большинстве своем, к сожалению, наверное, они имеют происхождение более серьезное, чем просто реальные события в жизни. Да, ну, понятно, что когда там, человек заболел, я тревожусь, чтобы ему не стало хуже, это нормальная тревога, здесь ее нет. Но когда человек не болеет, а я думаю о том, как он болеет, и я уже посмотрю, что завтра он идет на улицу, я уже смотрю на погоду, которая завтра будет, потому что и так далее. Что я пытаюсь здесь быть? Я пытаюсь в данном случае быть Богом и контролировать что? Погоду, ситуацию. Мне кажется, я могу спасти этого человека. Здесь есть элемент недоверия и масса чего другого. И таблетки здесь не помогут, на самом деле. Здесь поможет только мой честный взгляд на то, что происходит со мной. Ну и как я могу найти или узнать, когда я нахожусь под руководством ложного «я»? Я так вот думаю, что все больше и больше убеждаюсь, что наша хроническая тревожность – это один из первых знаков того, что мы скорее полагаемся на наше ложное «я», чем пребываем в Божьем мире, то есть в состоянии таком, источником которого является Бог. А почему здесь Павел говорит, да? Сейчас мы поговорим, что с ней делать и как это работает. Дальше. Вот это хроническая тревожность. Когда человек беспокоится, еще раз беспокоится. И это становится состоянием его жизни, состоянием ума, состоянием его целостности. Но, естественно, когда ложное «я» предлагает мне ложное наше Евангелие, мое, в кавычках, да, в котором я начинаю жить, а в чем его суть? А вот оно в чем суть, и оно корнями опять же уходит, наверное, в Едемский сад. Первое, что ложь о том, что через мою какую-то хроническую тревожность я могу привести мою жизнь к покою, Божьему миру. Человек говорит, да я же тебя любил, я же за тебя беспокоился, я же все время делал и все прочее. А от него человек этот бежит, которого он так любил. А он с ним общаться больше не хочет. Он его душил в своих объятиях, он одевал ему, я не знаю, шарфы, он давал ему деньги, он делал все, чтобы этот человек только бы не испытывал проблем в жизни. А человек говорит, задыхается от такой любви. И ложное убеждение, что какая-то тревожность наша безумная, какая-то вот эта попытка подчинить, понять, контролировать, а мир Божий, как мы здесь уже читали, он выше всех этих вещей. Жизнь выше нашего понимания, выше нашего контроля. Ну, насколько это элементарная вещь, и настолько же она нами забывается. Мы пришли, например, сюда, помолились, там чего-то, Господь, благослови. Но фактически очень часто не происходит нашего искреннего доверия, передоверия жизни. Ну, на эти два часа пока ничего не происходит, может быть. И поэтому вот это ложное убеждение, что какую-то свою тревожность могу привести мою жизнь к покою. Ну, или там ложное убеждение, что мне нужно ободрение, одобрение этого человека, чтобы чувствовать себя хорошо. Ну, неважно, какого человека. Что мое цельное, мое хорошее, это вот если люди меня поймут, поддержат, если меня не будут косо смотреть, еще что-то. Например, мне нужно, чтобы меня всегда понимали и такое прочее, и так далее. Я должен знать ответы всегда все, ну и вот о чем я уже говорил. Понятно, что следование за ложным Евангелием, куда оно ведет? Ну, к смерти, разрушению, а не к жизни. А какой радости тогда можно будет говорить? Да ни о какой, какой там радости. Да, он. И такое, знаете, трясущееся, тревожное какое-то христианство, особенно там, если тут еще добавить все ложные представления о спасении, о всем том, что нас ждет, да ты смотри, да ты бойся, да ты... И вместо того, чтобы, да, войти в эту радость Божьей любви и оттуда быть благодарными, благочестивыми и жить в этом покое, да, Божьего мира, картина прямо противоположная. Что мне делать, чтобы мне не беспокоиться? Да, вот. Что мне делать, чтобы не... Наверное, ответ не в том, сказать, что я должен человеку сказать, что я должен сделать, какие таблетки я должен выпить. А, наверное, главный вопрос, какие мои отношения с Богом? Бог кто для меня? Какая форма отношения? Единение ли, отсутствие его с ним? Вот у меня. Какой он? Кто он? Ну и вопросы, которые возникают для распознавания моей хронической тревожности, ну если так по-честному, как разобраться? Несколько вещей, которые я хотел вам предложить. Первое, что со мной по-настоящему происходит, особенно с моим телом, где в моем теле я распознаю свою тревожность, как бы я ее описал? Вот все, что с нами происходит, всегда воплощается в теле. Мы занимаем во Вселенной какое-то пространство. Ну вот, почувствуйте вес своего тела, объем. Вот вы занимаете, я занимаю, каждый из нас. Никакой духовности, никаких там близких отношений с Богом без того, чтобы это выразилось каким-то образом в состоянии тела, не бывает. Понимаете, в чем дело? Не может быть так, чтобы тело находилось в постоянной болезни, тревоге, нервотрепке, и при этом я был близко с Господом и очень радовался, так сказать, единению с Ним. Мое внутреннее состояние, а это до сих пор тайна, никакие медики, психологи, богословы вам не объяснят, как это работает, но это так. Все, что у меня там в голове происходит, и все эти мысли, которые убегают, я их не могу схватить. Я не могу с ними, как бы, а как мне с ними встретиться-то, подружиться-то, как мне понять, что там на самом деле внутри меня? Павел говорит много об этом своей, говоря о церкви. Он говорит о нашем теле. И когда у человека спрашиваешь, расскажи мне, а что с тобой происходит, где в твоем теле ты тревожность сейчас, как бы ты ее описал? И вот начинаются такие вещи, как вот, ну, обычные ответы, которые часто я слышу. Бесконечная зацикленность мысли на чем-то. Я все время думаю об одном и том же. Беспокойство, тревожность, это когда мысль моя цепляется, например, я перечитываю то письмо, которое я написал человеку, или я постоянно возвращаюсь в мысли какой-то вещи, пусть произошедшей в прошлом. Я говорю, я не могу жить, потому что что-то там когда-то произошло, это не дает мне жить. Или в будущем, я заживу, когда там что-то произойдет. Мысль зацикленная на чем-то, в том числе это может быть вполне, в кавычках, религиозная мысль, благочестивая. Я могу быть столько зациклен, например, на чтение Писания, нахождение в церковь, на служении Богу, как бы я это ни понял, чтобы только не идти в настоящие отношения в этот мир, чтобы только не посмотреть, и что вообще-то у меня и друзей уже давно нет, и близкие непонятно не понимают, чтобы честно посмотреть, где мое тело, в чем оно находится. Где я чувствую? Другие люди говорят о торопливом сердце, сжимаются внутренности, задыхаясь, не могу дышать полной грудью, боль в шее, мои плечи словно несут тяжелый груз и так далее, и так далее, и так далее. Наше тело, его активность, отсутствие силы, бессилие, многие другие вещи, оно нам много очень расскажет, чем мы реально живем на самом деле. Если мы не спим нормально, если мы не едим нормально, если наше тело никогда не испытывает радости, расслабления, удовольствия, если постоянно у нас напряжение, если мы постоянно болеем и все эти прочие вещи. Это все не случайно. Помните, что унылый дух делает с костями? Нам Священное Писание говорит. И как ты, что бы ты ни делал, Да? Если ты будешь просто лечить тело, сегодня ну, доктора умные давно уже понимают, что ну, как-то вот многие телесные проблемы они напрямую не связаны с телом. Что-то с человеком происходит, да? Какая-то там, какое-то внутреннее. И на самом деле, если мы идем еще глубже, ну, это уходит корнями туда, в сердце наше. А что такое сердце? Здесь он говорит, помните, вот здесь же Божий мир, который выше всего, что может представить человек, сохранит ваше сердце и мысли. А словом «сердце» в Библии обозначается источник всего человеческого. Ну, то, что мы называем духом, центром можно это назвать, я, сердцевиной. То есть что-то внутри нас там есть, откуда наши мысли, чувства, все, что мы хотим, наши волевые усилия. Вот это в Библии сердцем называют. Как нам эту человечность-то, то есть сохранить-то в целостность? Он говорит, только Божий мир, который выше вашего ума, он больше, чем ваше состояние. Поэтому насчет, что с нами происходит по-настоящему. Вот если мы ну, как-то вот по-честному так вот подумаем, то, наверное, мы много чего узнаем про себя, чего мы не очень хотим, конечно, знать в большинстве случаев. Нам бы как бы так, чтобы с этим бы не касаться. Все, что угодно про Бога, только бы не трогать мою реальную жизнь, мое тело, мое здоровье и все эти прочие вещи. Второй момент, и он связан уже с нашими мыслями, потому что здесь Павел говорит про наше сердце, нашу человечность, но он отдельно выделяет здесь ум и... Об этом мы еще, наверное, в следующий раз поговорим больше. В чем я думаю, я нуждаюсь, что на самом деле мне не нужно? Фактически мне серьезно надо разобраться со всеми своими сложными установками, убеждениями и всем тем ложным Евангелием, которое меня ведет. Параллельные процессы с этим, это услышать, это то радостное Евангелие, или настоящие подлинные хорошие новости, с которых апостол Павел начинает. Это отрывок. Радуйтесь. Ну, например, я не знаю, у меня... Ну, конфликт с каким-то человеком, или я потерял работу, или меня предали в очередной раз, или там еще что-то в таком духе, финансовые проблемы. В это состояние мое послание говорит, мое ложное Евангелие говорит, где твоя радость? Как ты будешь ощущать целостность? Когда тебе вернут долги, когда тебе тот человек, который предал тебя, придет, попросит прощения, там, не знаю, покаяться, когда твое здоровье, там еще что-то будет поправлено. Тогда я прилагаю все усилия, как я могу добиться того, чтобы от этого человека там, получить назад деньги, что я могу сделать, чтобы ощущать да, воздаяние. Вот одно послание. Ну а в чем по-настоящему-то хорошая новость? Ну вот сейчас, прямо в этом состоянии я нахожусь, вот Павел в тюрьме находится. Вот в чем эта вся история? В чем радость-то? Или в чем целостное видение-то? Павел говорит, для меня следующее. Я не понимаю, почему и зачем это происходит, может, и не знаю. Но я знаю, что я хочу быть частью того, что делает Бог. Я знаю, что жизнь есть дар. И сегодня, входя в эту жизнь как в дар, в моем малом понимании, я хочу в кротости принять свое положение вещей, принять свое ограничение и понимать, что жизнь и все, что происходит со мной, не внешнее, а внутреннее, мое дыхание, как в прошлый раз мы говорили, ну могу я надышаться впрок, в кредит или еще что-то. Ведь Дух Божий – это не что-то такое абстрактно действующее там, вот в нас действующее. Сейчас вот мы дышим, мы там страдаем ли, мы там печалимся ли, мы радуемся. Ну и что? Отменяет ли этот сам факт, что наша жизнь является даром? Даром кого-то, чего-то, я могу не понимать кого, чего, спорить с этим, какой-то он добрый, недобрый, он хочет меня там использовать, не использовать, это другая история. Ну и так далее. То есть в чем на самом деле, я думаю, я сейчас нуждаюсь? В чем? И поэтому здесь он говорит, интересно, да, что, ну, что с этой нуждой делать, сейчас я скажу. Ты осознаешь, в чем ты нуждаешься? Ну куда ее надо, эту нужду, девать? С благодарностью поверяйте в молитвах, прошениях свои просьбы Господу. Сейчас я об этом скажу. Ну и третий момент тоже связанный вот насчет нашей хронической тревоги. Обстоятельства, внутренние, внешние происшествия в моей жизни, которые являются потенциальным или реальным источником хронической тревожности. Понятно, что мы говорили, есть ну, здоровая часть истории. Если я, например, постоянно слышу двойные послания от человека, я не понимаю, что он на самом деле хочет, я начинаю беспокоиться. Может быть, это, я не знаю, болезнь моя, это какие-то ошибки публичные, которые я делаю, моя репутация страдает, какие-то другие вещи. Все это может быть источником моего стресса и моих тревог. Но куда они меня опять ведут? Они ведут меня к тому, чтобы я начинал чинить свою жизнь, или они ведут меня к Богу? И что вот здесь Павел, в принципе, предлагает, как я вижу, вот на чем я хотел, так сказать, закончить. Каким образом взаимодействовать с жизнью, чтобы тревожность о нас не захватывала и нами не управляла, а уж тем более не становилась хронической? Первое, он говорит о радости, мы с вами сказали. Радуйтесь как определенный способ проживать жизнь, смотреть на жизнь как на дар доброго Бога. Вот оттуда все начинается. Если я не помещу в контекст любой мой вопрос, любое мое состояние, в контекст ответа моего какого-то для самого себя, что такое жизнь, вот жизнь это что? Это, знаете, жизнь это все сложно, жизнь это лабиринт, как мы там, как подростки на стенах пишут, да, там все и так далее. И так. То есть жизнь это про что? Это какая-то бесконечное стечение обстоятельств, непонятных действий, мыслей людей, непонятно, что из этого происходит. Какая-то вообще что-то осмысленное в этом. Кто-то понимает, что происходит в жизни, другой вопрос. Для Павла он понимает. В смысле, Бог понимает. Он говорит, да, есть кто-то, кто понимает, что происходит в жизни. Жизнь – это его дар, он на стороне жизни, он добрый, и он борется за эту жизнь. Даже тогда, когда нам непонятно, как он это делает. Но для него это очень понятно во Христе Иисусе явлено. Второй момент. Не пытайся искать в других того, что они тебе в принципе дать не могут. Да, вот твоя кротость, доброжелательность, открытость, заинтересованность, другие. Ну, другие тебе не враги. То есть они такие же поломанные, такие же ищущие, как и ты, такие же страдающие. И в этом смысле не иди туда, к ним, чтобы ответить на вопрос, что такое жизнь. Потому что их отношение к тебе, оно не может быть фундаментом. Оно будет меняться постоянно, и ты будешь в постоянной тревоге и беспокойстве. Третий момент. Не позволяй никому и ничему захватить твое внимание настолько, чтобы это уводило тебя от радости быть в зависимости от доброго Бога. Вот он про тревоги говорит. Ничему и никому, чтобы это уводило тебя от радости быть сейчас, здесь, не понимающим, не знающим, но в мире Божьем. Вот как-то это возможно, Павел говорит. И вот как следующее. Когда возникает желание или нужда, вот здесь он. Если у вас есть нужда или желание в другом переводе, открывайте свои желания пред Богом, вынеси их в присутствие доброго Бога. Это молитва, прошение, направленность жизни, в сферу духа, в сферу, да, господства Бога, его доброй воли для нас и во имя нас. Вот пришла тревога, пришла нужда, как мне кажется, сейчас что-то такое происходит. Я не знаю, что с этим делать. Ну, искренне должен признать, что я не понимаю, что происходит. Куда мне с этим идти? Ну, Павел говорит, вопрос твоей направленности. Твое ложное я все время будет говорить тебе, тебе надо что-то с этим делать, тебе надо найти в себе больше мудрости, больше силы, понять, как это работает, что-то там починить, что-то там еще что-то сделать. Он говорит, нет, не с этого все должно начинаться, а с чего? Выведи свою жизнь за пределы своей жизни, прям признай свое бессилие, прям вот туда пойди, вот, Господи, ну вот, кинули в очередной раз, и... Вот сейчас повод, что начать тревожиться, начать паниковать, начать говорить, что жизнь моя, а я планирую, а все, теперь я жить не смогу и все прочее. Сколько раз нас кидали, мы до сих пор живы. Сколько денег мы потеряли, сколько друзей, людей, сколько обстоятельств в нашей жизни были, которые нам казалось, что мы умрем и дальше где сейчас мы? Ну, мы живы по-прежнему. И вот это в молитве и прошении, да, молитва как встреча с Богом, как направленность. Куда твоя жизнь направлена? Она направлена, и он говорит, вот тогда открывай это, и тогда что в результате? Тогда мир Божий, он здесь говорит, а что такое мир Божий? Такое положение вещей, такое состояние реальности Божьей, где нет спешки, одержимости, поглощенности, бессмысленности, всего того, чего мы так боимся. Вот этот мир Божий поможет сохранить твое сердце, то есть тебя, центр твой, источник всех твоих желаний, в единении со Христом. И тут появляется Христос первый раз. Почему он важен? Ну, потому что нам сложно понимать мир Божий, силу Божию. Если бы она не воплотилась, нам как бы с нами не жила и что-то в нашем мире не сделала, то это было бы каким-то абстрактным, ну, слишком понятием. Ну, где-то там какой-то мир Божий. Он говорит, нет, вот личность Иисуса Христа и его дело, которое было, а Христос же, почему это важно? Он же с нами навечно соединился. Вот представьте, сейчас Христос в теле, да, освобожденном, новом, каком-то непонятном, и мы будем в новых телах. Вот он все эти тревоги проживал, там всякие предательства, отсутствие еды, всего, чего нам так не хватает. Он знает, что это такое, и он каким-то образом прожил это в таком единении с Богом, которого у нас часто нет. И поэтому он говорит, и как же мне, куда же мне с этой тревогой идти? Вот отдавая ее или выходя за пределы этой тревоги, разговаривая с ней с Богом, да, отдавая ее туда, вдруг вот этот мир Божий, который ты не понимаешь, как он работает, он приводит тебя в такое положение вещей, в такие отношения со Христом, в такое единение, что ты вдруг понимаешь, как минимум ты начинаешь понимать, слушай, ну не я один это прожил. Потому что в наших тревогах, в наших беспокойствах нам кажется, что весь мир нам должен, что с нами происходит самое страшное, что только может происходить, и никто в этом мире не может понять, как на самом деле я сейчас страдаю. Уже сам факт того, что кто-то прожил жизнь, да, и он прожил ее вот в этой радости, о которой здесь написано, и не просто прожил как пример издалека, а каким-то удивительным образом присутствует в нашей жизни, да, в Духе Святом, в силе Его. Ну, сила жизни же никуда не девается. Если бы сатана победил, смерть победила, разрушение, то ну, не было бы ни нас, ни природы вокруг, ни многих других вещей. И вот в эти моменты мы каким-то вдруг образом начинаем понимать, ну не головой, а сердцем, что жизнь сильнее смерти, что Бог сильнее всего того, что происходит в этом мире. И Павел в тюрьме, кто-то, друг его болеет, еще какие-то вещи происходят. Он не знает, чем закончится. Он говорит, ну, если там суд закончится, хорошо, может, приду к вам, может, не приду. Он не уверен в своих планах. Он обычный человек, он не супергерой. Но он в этой кротости пребывает. Когда смотришь на подлинных, то, что мы привыкли называть святых, это не слабые люди, это не какие-то нытики, отказавшиеся от жизни, сидящие где-то в тишине, абстрагирующие. Нет, это люди обычно очень активные, очень последовательные, но они цельные. Вот этот в мире Божьем каком-то живут. Ты смотришь на них, и ты думаешь, Господи, что, какие-то они не от мира сего, то, что люди говорят. Ну, конечно, потому что укоренены они не в этом мире, но они живут в этом мире и действуют в этом мире. И следующий момент здесь, да, он говорит, в молитвах, прошениях свои просьбы Господу ты отдаешь, ты передаешь, ты учишься доверять, что Бог все-таки остается добрым, а Он на твоей стороне, и что-то Он делает. Тебе уже не так важно, что с тобой происходит, сколько важно, в каком соединении ты находишься с Богом в этот момент. Тогда мир Божий, который выше, да, может представить себе человеческий ум. И еще, братья, вот 8 стих очень важный. Пожалуйста, всегда направляйте свои мысли на что-то. Вот здесь приходит наша ответственность теперь. Было бы хорошо, вот это, знаете, сдай, передай, Бог за твою жизнь. А теперь Павел говорит, нет, подождите. Он и начал с этого, срадуйтесь. Это твоя жизнь, и то, о чем ты думаешь и как ты думаешь, будет очень сильно влиять на том, сможешь ли ты выстоять в этом направлении связи с Богом. Мы живем тем, о чем мы думаем. Мы на это тратим свои силы, время, деньги. И наши мысли играют колоссальное значение. Как бы мы хотели отделить наши отношения с Богом от того, что мы думаем? Ну, понимаете, вот мы более-менее научились заботиться о своем теле, потому что никуда не денешься. Мы его моем, чистим зубы, одеваем. Но в голову большинство верующим не приходит, что о своих мыслях надо заботиться. Что должна быть такая же дисциплина, физкультура, как хотите, мысли и того, о чем я думаю и как я думаю, что мне нужно упражняться в том, куда я направляю мысли и как мой ум работает. Я не могу его остановить. Это не тот орган, который я могу сказать, чук, не думать. Я всегда буду о чем-то думать, так же, как я всегда буду дышать. Но вот о чем я думаю и как я думаю, будет определять то, как я живу. Вот она моя ответственность теперь приходит. В следующий раз, я надеюсь, Бог даст жизни, мы поговорим об осознанности, о том, как это делать практически. Да? Что, как мы думаем вообще, как наш мозг работает, и почему мы никак не понимаем, что там сокрыто очень много наших проблем, а не в том, что Бог нам что-то не додал. Но вот здесь очень важное приходит. А смотрите, и дальше еще один важный момент. Я сейчас не буду разбирать слово «истина», «достойно», о чем думать, и как это работает технически даже, мы можем об этом поговорить. Но вот последний стих. «Делайте то, что вы выучили, что переняли, что услышали, что узнали от меня, и Бог, источник мира, будет с вами». Направление мыслей всегда наших, наши мысли реализуются в поступках. В теле, в нашем и в действии нашем. И делаем мы это, вот здесь Павел говорит, знаете, когда по-настоящему вот вы сможете это быть или полно, цельно, когда вы делаете это в общине, подражая друг другу, вдохновляя друг друга на, да, их собственную жизнь в единении с Богом через Иисуса Христа. Павел не говорит, что мы должны, наша христианская жизнь, это такое геройское, одиночное, знаете, такой этот ковбой Мальборо такой, скачущий на коне в поле, там, где-то такой справляющий со всеми трудностями жизни. Ну ничего, что он там 3 раза семью потерял, там, его никто не любит, но зато он герой, он спаситель мира. Знаете, такой образ. Нет. Павел очень просто говорит, как мы увидим, как мы можем это реализовать, ну раз уж там включается и кротость, и все эти другие, ну только в отношениях с другим. Только там ты по-настоящему можешь это прожить. Почему? Потому что у тебя не всегда будут силы, ты не всегда будешь знать, что делать. Делайте то, что выучили, переняли, услышали от меня. В данном случае он выступает, он и отец-основатель этой церкви, он их друг, он их наставник. И смотрите тогда, и Бог, источник мира, будет с вами. Мы начали с Бога, закончили Богом. И вот посередине вся наша история. Чего мы ищем? Мира. Он говорит, ну вот смотрите, мы входим в жизнь как в дар, мы начинаем жить и понимать ее. И вот что-то с нами там случается. Да? И мы видим других людей, и мы можем быть к ним открыты и доброжелательны. Нам не нужно постоянно переделывать мир, чтобы он был каким-то другим, потому что это не так важно. И тут приходит наша тревожность, потому что мы с чем-то не справляемся, мы не знаем, что делать, мы не понимаем, и у нас есть выбор. Или мы это перепоручаем Богу и учимся думать и жить в свете того, что Бог говорит и действует о жизни, или это превращается в нашу хроническую тревожность, и это начинает разрушать нас, это начинает убивать нас, мы никогда не испытываем покоя, мы никогда не можем ощутить этого Божьего мира и присутствия. Если же мы это перепоручаем Богу и учимся, дисциплинируем наши мысли не на этих тревогах ими жить, а выводить за пределы это и видеть, что жизнь, реальность – это больше, чем то, что со мной сейчас происходит. Я даже часто не понимаю, что со мной происходит. И тогда, направляя мысли туда, живя тем, о чем он здесь говорит, я вхожу в общение другое с общиной верной, которая также живет. И Божий мир тогда с вами остается, он говорит. Вот он, круг. Мы начали с него и закончили его. Это только в этих, ну, как сказать, сжато очень в этих всего там четырех стихах. Но у него все послание примерно по такому же сценарию. Он ее развивает. И последний вывод-то какой? А Бог мира был и будет с нами. Если мы откликаемся на его присутствие всем своим естеством, образом жизни, то мы сможем быть и с ним, и в нем. Другими словами, Павел не говорит так. И все будет хорошо. Он не говорит, и вы поймете все ответы на все вопросы. Читайте книгу Иова, например. Да. И вы, все ваши проблемы решатся. И всякие вот эти вот попытки Евангелия свести к тому, что все нам будет понятно, хорошо. Нет. И вы будете в таком состоянии, или Божья реальность станет основой всего того, что вы проживаете сейчас. И то, что будет с вами, вас уже не так будет сильно беспокоить, потому что в главе до этого он говорит, умираю ли я, живу ли я принадлежу Богу. И он говорит, у меня единственное желание, чего я хочу. Я хочу познать силу воскресения Христова. Вот это же мощная сила, которая во мне сейчас живет. Но я очень часто на ее присутствие не откликаюсь и с ней не взаимодействую. Я не живой так же, как Христос. Я хочу, чтобы, интересно, соединиться с Христом в смерти. То есть, другими словами, чтобы все остальное, все, что я называл жизнью, перестало быть источником этой жизни, смыслом этой жизни. Еще раз говорю, Павел совершенно не похож на какого-то аскета, который призывает нас убежать от всего мирского, от отношений, от людей и все прочее. Павел разбирает очень конкретные вопросы, связанные с семьями, с деньгами, с долгами, с конфликтами, с тем, чем мы живем каждый день. Для Павла присутствие Божьей его силы всегда связано с повседневностью, всегда связано с тем, что мы думаем, как мы поступаем, как мы относимся к деньгам, друг к другу, что мы делаем со своей работой, со своим телом, со своей жизнью. Для Павла духовность – это не что-то такое, что где-то там происходит, и оно никак не связано. Павел всегда рисует большую, великую картину того, что делал и делает Бог настолько, насколько она может быть доступна. И потом он говорит, а вот что это значит для нашей практической жизни. А вот теперь так живите. Любое послание заканчивается всегда очень практическими вещами. И вот здесь он говорит о том, что мы думаем о нашей тревожности. Поэтому в следующий раз, Бог даст жизни, мы поговорим о том, как и что значит думать. Как это направлять мысли, как это выглядит, как это можно и куда их направлять. Практически. Технически, как это выглядит в нашей жизни. Но так или иначе, это требует такой же дисциплины, как и другие области нашей жизни. Итак, жизнь наша, наша тревожность. Ну, посмотрим на нее, на наши все хронические переживания, что нас беспокоит на самом деле, чего мы больше всего боимся, да, и чего мы тревожимся. Бог за нас не проживет нашу жизнь, и Павел об этом нам и говорит. Он говорит о радости, он говорит о том, как мы думаем, о том, что мы делаем, но Божья работа или Божий стол накрыт всегда. Божий порядок вещей всегда для нас присутствует. В этом радостная весть. Что Царствие Божье, то есть Его власть, Его сила доступна нам сегодня. Его мир доступен нам сегодня. Оно здесь уже, оно посреди нас уже. Не надо его умолять, выпрашивать. Войди в радость Господина твоего. Войди в это. Да, ну и учись подчинять свою жизнь или взаимодействовать с этой реальностью так, чтобы мир Божий был источником твоего цельного состояния человеческого. Еще раз, не значит, что все будет хорошо, не значит, что ты будешь знать, что говорить, не значит, что ты все ответы получишь, не значит, что ты не попадешь в тюрьму, не значит, что все твои планы будут тебе понятны, что сделать завтра. Совсем это не значит. И тогда ты вдруг начинаешь понимать, что жизнь оказывается не про то, что нам так часто кажется. И вот этот наш ветхий человек и там наше ложное я, наше представление о том, что мы тут чего-то сейчас наведем порядок. Вот дай Бог нам смелости, честности, о чем здесь говорит Павел, и желания. Потому что все больше и больше то, что я вижу в себе и в нас, я имею в виду верующих, нас вполне устраивает некое срединное состояние, такое более-менее комфортное. Более-менее никого не убил, там ничего такого не сделал, и нормально, отстаньте от меня, не трогайте меня. Большинство верующих не хочет идти вглубь своей жизни. Ну, это неприятно, это не надо никому, это все с тревогами встречаться. И вот эта псевдоубежденность, что да, я хочу быть близко с Богом, ее тоже надо разоблачать. Хочу ли я на самом деле? Или мои тревоги – это то, что мне комфортно? Или мои наркотики, которые я потребляю, так сказать, да, съедая постоянно свое беспокойство и думаю, что от этого я становлюсь живым, это то, что меня удовлетворяет сегодня? Ну, поэтому вот это вставать и падать, да, и двигаться опять и опять, обнаруживая свои желания настоящие, да, и передавая их Богу, без этого не обойтись. Но мы всегда, в каком бы мы состоянии ни находились, мы входим в жизнь как дар Божий, мы входим в Его готовность и в Его доброту. Он с нами готов сегодня, всегда и будет готов. Он нам ничего не должен, Он нас любит. Вот в чем ответ Его. Поэтому дай Бог нам смелости, честности и немножко более трезвого взгляда на то, где мы реально в своей жизни находимся, а не то, что нам кажется. И пусть наше ложное «я» и наше ложное Евангелие, оно будет разоблачено Духом Святым так по-честному между нами и Богом. Ну и для этого нам тоже нужна община, как здесь Павел говорит, да? Подражайте, учитесь, растите вместе, иначе все это нас захватит, и наше постоянно трясущееся сердце, тело, руки, беспокойство, они нас будут нами управлять, а не наши отношения с Богом. Давайте встанем, помолимся. Аминь.